время действительно особенное. С разных сторон слышны песни, свечи, радость, радость чуда, радость победы. Приподнятое настроение, дети, булочки, совганиет, пончики. И я хотела бы с вами поделиться немножко темой, которая она не новая и, в общем-то, наверное, немного сказана. Тема силы еврейской женщины, сила женщины, сила вообще человека. Прежде всего, в чем мы видим силу, что такое сила? Я часто разговариваю с девочками, говорю им: скажите, вот вы ищете своего будущего мужа, и многие из вас говорят, что ищете сильную личность, сильного человека. Что такое сила? Это у каждого есть свое определение. Мое определение силы – это цельность человека, это возможность его узнать, понять, принять, полюбить, жить на уровне своего настоящего «я», не разрываться от конфликтов изнутри, не тратить свои силы на пустые внешние вещи, жить в соответствии со своими идеалами, со своими чувствами, со своими переживаниями, расти, учиться, да, и, безусловно, отдавать это все близким людям, людям, которые нас окружают, и народу, миру. В этом сила человека. И мы в чуде Хануки видим очень много героизма со стороны женщин. Это Иудит, которая вдохновила своих братьев, которая отрубила голову греческому полководцу. Это Ханна и семь ее сыновей, которые так трагически погибли вместе с ней. То есть очень много героизма в этом празднике Ханука. Очень много силы, силы человеческой, силы женской, силы идеи, силы ее реализации. И я хотела бы как бы обратиться к вам, чтобы вы задумались немножко, что же для вас сила, как вы ее реализуете в мире, как вы соединяетесь с ней внутри себя, и как она у вас проявляется в вашей жизни. То есть для того, чтобы почувствовать силу, не обязательно нужно идти на подвиг, или не обязательно нужно отрубать голову греческому полководцу, или, не дай бог, терять близких людей и собственную жизнь, не дай бог. То есть наша сила и наши, в общем-то, даже наши маленькие подвиги, они проявляются в ежедневной жизни. Они, может быть, кажутся нам малозначимыми и, может быть, такими будничными, рутинными и не стоящими большого внимания, но на самом деле женская жизнь, она складывается из множества мелких или крупных подвигов. И я хотела поднять с вами тему, и тему на базе графологии, как бы чтобы она была немножко более аттрактивной или более ясной. Откуда человеки, женщины, в частности, берет свою силу. Я когда-то была на утреннике одного из своих детей, и там тема была «Роль мамы». Там было 30 девочек, и 30 девочек, каждая из них исполняла какую-то роль мамы. Одна варила еду, она была поварихой, другая зашивала штанишки ребенку, третья сидела и рассказывала сказки, четвертая смазывала ранку на разбитом колене. У каждой из этих 30 девочек была своя роль. То есть была роль, которую обычная женщина несет в своей жизни, даже не замечая. То есть у каждого человека в жизни есть очень много ролей. Это муж, это отец, это мать, это дочь, это сестра, это личность, это начальник. То есть ролей в жизни очень много. И мы стараемся в этих ролях, каждая из этих ролей, она проявляет какую-то из наших сторон. В свое время, когда я учила психологию, для меня ключ к психологии было вот это волшебное слово «многогранность». Человек очень многогранен, и благодаря тому, что мы понимаем, что у него есть много граней, мы можем увидеть его с разных сторон, и мы можем ожидать каких-то перемен потому что он может повернуться к какой-то другой грани, может показаться с какой-то другой стороны. Что же такое многогранность женщины? То есть мы сейчас не будем говорить, я хочу прежде всего показать вам слайды графологии на базе рисунков, которые я когда-то делала тесты и видела. Я хочу поделиться с вами какими-то своими знаниями. И для начала я хотела бы, чтобы вы, каждый из вас, я думаю, что вы сделали собственный тест, чтобы вы нарисовали, взяли лист бумаги, ручка, шариковая ручка, и нарисовали на одной стороне листа человека, на второй, если можете перевернуть лист или взять другой лист, нарисовать треугольник, круг и внизу подпись. То есть не имеет значения, больше никаких указаний нет, как вы хотите, какую форму, в каком месте вы это хотите, пожалуйста, вы можете сделать это все на ваш выбор. Пока вы будете это делать, я немножко еще расскажу, и мы начнем наши слайды, и я расскажу, что же такое, какие есть роли, разные роли у женщин. То есть мы выберем из всех ролей, которые существуют, мы выберем «я как женщина», туда же входит «я как личность», «я как мать», «я как жена». Эти три стороны, они основные стороны, которые как бы работают в жизни женщины. И я хотела бы, вы пока рисуйте и пишите. А мы сейчас начнем вам показывать эти слайды. Я надеюсь, что вам будет интересно, и вы в чем-то узнаете самих себя.
Здесь нам в чате спрашивают, если можно повторить еще раз, что точно нужно нарисовать.
Значит, возьмите лист бумаги, гладкий лист, лучше A4, и нарисуйте на нем человека. Как вы представляете, мужчина, женщина, не знаю, как вы видите человека? Причем это не должно быть какое-то произведение искусства. Это первое, что вам приходит в голову, первое, что рисует ваша рука. Человек на второй стороне листа или на другом листе. Треугольник и квадрат. И внизу подпись, ваша подпись. Понятно? Сейчас понятно? Мне бы очень хотелось, чтобы кто-то открыл свои окна, потому что я вообще никого не вижу. Если вы можете, хоть кто-нибудь, откройте свои окна, потому что я опять же вижу только черный экран. Одну минутку, я сейчас хочу приготовиться. Где меня не видно? Я себя не вижу. Enter отвер, да? Сейчас хочу не уходить, секундочку. Это первый лист, нет? Вы меня видите, слышите?
Мы вас видим хорошо и слышим тоже.
Отлично. Ага. Значит, первая роль женщины, с которой мы начнем, это ее женственность. Как вы думаете, эта женщина женственная? Вы не обязательно должны отвечать, вы можете просто для себя подумать, эта женщина женственная или нет. Я думаю, глядя на этот рисунок, что женщина у нее... она полностью нарисовала себя. У нее открытые руки, у нее есть много сил, у нее она стоит на ногах, у нее даже заостренные туфли, носки туфель. Значит, она может ответить, если что-то не так скажет. У нее хорошее доброжелательное выражение лица. То есть она выглядит очень-очень женственно. Это, можно сказать, нормативный рисунок или рисунок, в общем-то, настоящей женщины. Ее дерево рядом с ним, тоже плоды, они показывают, что она любит давать, помогать. У нее есть немножко в каком-то плане детскость, может быть, детские реакции. Но дерево достаточно полноценное, женщина достаточно выглядит нормативной, женственной, дающей, любящей. Рисунок очень, очень положительный. Я просто хотела вас предупредить, что рисунки, которые будут показывать, очень многие, у них есть какие-то сложности или проблемы, потому что показывая только нормативные рисунки, наверное, это не очень интересно. Поэтому я хотела показать вам разные жизненные ситуации людей, характеры, роли. Поэтому не пугайтесь, если увидите какие-то сложные истории, не переносите сразу на себя. Просто постарайтесь вглядеться, вдуматься и вместе со мной. Это женщина, не знаю, 35-40 лет, которая очень, тоже очень женственная и очень творческая, видно, как она рисует. Но она живет в фантазиях о принце, о жизни в дворце, да, у нее очень хорошая фантазия. Она единственная дочка в семье. И она в реальности все время ожидает жизнь полную удобства, полную красоты, полная каких-то волшебств. К сожалению, может быть, это одна из причин, почему она не вышла замуж. Но рисунок тоже очень позитивный. И, безусловно, девушка, нарисованная здесь, очень-очень женственная. Это тоже нарисована женщина. Женщина, которая проявляет в жизни больше мужские качества. Это то, что мы называем мужчина в женщине. У нее больше мужской ум и критичность. Критичность мы можем видеть по зонтику. Посмотрите, зонтик, он заострен. Да, она может кольнуть, она может что-то резко сказать. Она очень деловая, очень правильная. Это не очень простой период ее жизни. Она только приехала, чувствует давление авторитетов, когда человек приезжает за границу, приезжает в Израиль, он чувствует определенное давление. Это давление чувствуется как ее шляпа, которая давит по голове, строгое выражение лица. Это все говорит о том, что ей очень сложно это самое. Но что ей очень сложно адаптация в Израиле. И здесь очень проявлена ее мужская часть, а не женская. То есть мужчина в женщине. Иногда в нас есть, в любом человеке есть и мужчина, и женщина. Если это мужчина, в нем больше мужских гормонов, мужских качеств. Если это женщина, больше женских качеств. Мы в силу своей природы мы можем проявить те или другие качества. То есть у нее в силу обстоятельств определенных или ее рода деятельности, я не очень знаю, чем она занимается, у нее проявилась больше мужская ее сторона. Это не очень хорошо отразилось на семейной жизни, но без ратуши. Это девочка в женщине. В каждом из нас сидит и ребенок, и подросток, и взрослый, все периоды жизни, которые мы прошли, в какой-то степени остались в нас. Если человек хорошо проходит все периоды, то он вырастает взрослого человека. И где-то внутри у него есть ребенок, которому иногда нужно дать место. Но если человек застревает на каком-то периоде, на период детства, и то, что мы говорим, остается большим ребенком, то он по жизни ведет себя часто как ребенок. Значит, какие позитивные здесь это ребенок. Посмотрите лицо взрослой женщины. Действительно, это же женщина, которая в районе 40 лет. Но тело и вообще весь вид это ребенка. И самое главное, что у нее очень много защиты. Посмотрите, как стоят руки. Руки как будто бы ее защищают. И у них как будто бы есть сила, но ладони нет. Ладони – это общение, это коммуникация. Ей сложно коммуницировать с другими людьми. Она ничего, хоть силы есть, но она не очень много может делать. Отсутствие гибкости и, главное, защиты. Ребенок, который не очень понимает, как правильно жить в этом мире, хотя он уже и большой. Защита на голове, эти волосы, как каска, руки тоже защищают себя. Это взрослый ребенок, который не очень функционирует в реальной жизни. Вот еще один ребенок, это тоже женщина 40+, нарисовала девочку, на которой есть, может быть, максимум 5 лет. Нет шеи, Ше – это контроль, это возможность контролировать свои поступки, свои эмоции, проявления своих чувств, да, и это сложно, очень сложно контролировать. Карман говорит о том, что мне дали недостаточно, дайте мне еще. То же самое говорят пуговицы. Пуговица – это зависимость. Да, я маленькая, не додали, я не доросла. Я часто советую таким женщинам, которые как бы их не дорастили, а не дорастили себя каким-то, может быть, не всегда правильным образом, я всегда советую найти какую-то наставницу и создать с ней не дай бог, зависимость, а создать с ней какую-то дружескую связь и посмотреть, с какими глазами она смотрит мир, научиться немножко смотреть глазами взрослого человека. Это когда-то была моя ученица, и у нее было очень сложное детство. Рисунок тоже такой сложный, видите, эта сумочка, она говорит о том, что она несет с собой какие-то сложности с прошлой жизни. На иврите говорят тиким, тик. То есть она что-то с собой тащит. Тело полузачеркнутое, то есть она была недовольна, как она выглядит. Очки, темные очки говорят, что мне очень сложно смотреть на эту реальность. И главное, я не хочу, чтобы видели, что я думаю по поводу этой жизни. Шарф на плечах, такой вот запутанный немножко, он говорит о том, что она ищет себя, она не очень может найти себя. Но слава Богу, она в конце концов, у нее было очень сложное детство. Мама оставила, она росла вместе с папой, потом папа женился второй раз, она уехала из дома. То есть вся ее жизнь, она как бы такая сложная жизнь отразилась на этом рисунке. Это тоже рисунок женщины. Женщина в тяжелый период ее жизни. Тоже женщина взрослая, она в детстве стала сиротой. И как она ощущает себя в жизни? Ощущает себя у нее не ноги, а как колеса. Она не чувствует себя уверенной. Глаза пустые, то есть их как будто бы нет. У нее нет ощущения, что... То есть она не хочет смотреть этот мир открытыми глазами, она не хочет, чтобы видели, что она чувствует тоже. Она скрывает себя, чувствует себя это период, в котором она чувствовала себя очень-очень подавленно. То есть рисунок человека в тяжелый период жизни, она тоже ребенок. Это девушка, которая хотела прийти ко мне в Медрашу учиться, и единственное, что от нее остался рисунок, она пришла, и также она исчезла. Посмотрите, как и дерево, и человек, они выглядят похоже. И дерево, и как бы крона, они оторваны от ствола и оторваны от тела. Да, они абсолютно одинаковые. То есть это мысли человека, оторваны от его чувств. Это, безусловно, девушка, которая пережила какую-то травму. Посмотрите на выражение лица. Но пройдя какую-то терапию, безусловно, можно соединить и голову с телом, и крону со стволом. Но она появилась у меня один раз, дала рисунок и исчезла. Интересно, посмотрите, как вместо рук, как будто бы отпечатки пальцев. То же ощущение, как будто ее кто-то напугал, или она принесла какую-то тяжелую травму. Эта девушка очень хорошая, но очень стесняется себя, не хочет показывать свое лицо и держит локти, не подходите ко мне близко. Она очень чувствительна и стесняется самой себя, чувствует себя неуверенно в этом мире, но, слава Богу, сейчас она замужем, и с ней все хорошо. Сейчас я хочу перейти к теме «Я жена». Я не знаю, успели вы нарисовать круг и треугольник. Если вы успели, я вам расскажу немножко символику круга и треугольник, и вам будет очень интересно сделать то же самое своим мужьям или детям. Сейчас рисунок, просто рисунок. Я попросила одну девушку нарисовать просто человека, точно так же, как я попросила вас, и она нарисовала двоих. То есть это явное желание выйти замуж. Это молодая девушка, 25-26 лет, хочет замуж. И посмотрите, как по рисунку можно видеть, кого она хочет. Ну, во-первых, она очень ищет романтической любви. Видите, он ей должен дать свое сердце. Она тоже видит себя принцессой, но рядом с ней должен быть обязательно принц. Принц должен вытащить свое сердце, отдать ей. Да, она хочет такой вот очень романтической отдачи. И главное, ее муж должен быть похож на нее. Они должны ощущать друг друга на уровне, мы говорим, на уровне глаз, как друзья, как соратники. Каждый по-своему видит своего будущего или настоящего супруга. Один хочет, чтобы он был сильнее, умнее, больше, выше физически. Другой хочет, чтобы он был такой, как она, да, чтобы они были на уровне друзей. Есть разные виды зугиюта, разные виды пар семейных, и мы об этом поговорим дальше. Сейчас я хотела перейти к тесту, который обычно очень любят. Это тест «Круг и треугольник». Круг – это женщина, треугольник – это мужчина. В зависимости от того, как вы это нарисовали, это говорит о том, какое пространство вы хотите по отношению к своему мужу или к своей жене. Да? Или вы хотите посмотреть, значит, первое, то, что мы видим, это два одинаковых. Да? Два одинаковых, круг и треугольник, они одинаковой величины. Значит, жена ищет прежде всего мужа друга, они должны быть равны. Если треугольник больше, чем круг, то женщина ищет очень опоры в мужа, она хочет, чтобы он был более доминантный, чтобы он решал больше вещи, чтобы она гордилась им, чтобы он был лучше, больше. Если наоборот, то маленький круг, имеет значение и величина, и расположение. Если они расположены очень близко друг к другу, значит, им нужно большое пространство, им нужно как можно близкий контакт друг с другом. Если разница побольше, значит, каждому из них больше нужно пространство. Опять же, мы говорим сейчас о вас, та, которая сейчас нарисовала. Значит, посмотрите, как вы по отношению к треугольнику, сколько вам нужно пространства, сколько нужно, опять же, как вы думаете, сколько пространства нужно вашему мужу. Если у вас нет мужей, значит, это то, как вы представляете у себя в голове вашу будущую семейную жизнь. Значит, мы говорим, что есть круг и треугольник рядом, а есть положение, когда круг внутри треугольника или треугольник внутри круга. Круг внутри треугольника – это я хочу быть под защитой и опекой своего мужа, в более таком вот симбиотическом, слитном состоянии, чтобы он заботился обо мне, и я готова, чтобы он ставил мне границы, границы моего «я». То есть я полагаюсь всецело на него. И еще модель – это треугольник внутри круга. Это когда я решаю, я ставлю границы своего мужа, мне важно быть доминантной. Модель, вот эта нижняя модель, когда мы говорим круг внутри треугольника, или треугольник внутри круга, эта модель больше подходит для пар, которые начали свою семейную жизнь. Или слушали предыдущие уроки, мы говорили немножко о более слитном, симбиотическом общении. Потом, когда люди уже строят какое-то свои прочные отношения, и их связь друг с другом остается у них внутри, им больше подходит вот такой тип. Такой тип, когда мы любим, мы знаем, мы уважаем, мы принимаем, но у нас у каждого есть какая-то своя территория. Это тоже очень здоровая позиция. Я вам советую проверить себя, проверить, насколько это совпадает с вашим мужем. Можете проверить с детьми, какие у них картины в голове. Посмотрите, может быть, если у вас нет мужа, о каком зугиюте, о какой семейной жизни вы мечтаете. Очень часто, когда у парня или у девушек, у них нет, особенно у девушек, не было полноценной семьи, они видят семью именно в слитном симбиотическом виде. Я с ним всегда, он всегда со мной, я хочу, чтобы мы были близки всегда, каждый момент и всю жизнь до 120 лет. Я, значит, сейчас по поводу... Этот тест очень интересный, он очень простой и очень интересный. И наверняка у вас будет еще много вопросов Вопрос, значит, где расположены? Иногда бывает, что треугольник в одном конце листа, а круг в другом конце. Это когда люди, может быть, вынуждены быть на каком-то расстоянии или они в ссоре. Я не знаю, это может быть разные трактовки этому. Во всяком случае, это пища для размышления. Сейчас я хочу перейти с вами тоже. Мы обсуждаем еще тему семейной жизни. Я хочу вам показать подписи. Пока что я хочу вам дать немножко понятия о символике подписи. Подписи – это как визитная карточка. Посмотрите подпись Моцарта, да? Написано инициалы его имя. Да, для него очень важны его личная реализация и его, в общем-то, имя, его семья. Моцарт. Видите, здесь есть инициалы, они идут впереди, и потом его фамилия. Интересно, как он, видно его творчество внизу, какие витки он делал, да, похоже на ноты. Посмотрите на Бетховена внизу, точно так же, да. Бетховен, здесь нет его имени, здесь на Бетховен это вообще нарицательное, для него это как бы его визитная карточка, и видно внизу тоже как ноты, очень похоже на Моцарта. Подпись Эйнштейна, да, есть его имя, Альберт, и есть его фамилия. То есть имя, оно тоже имеет значение, не только фамилия, единственное, что это как одна буква. Посмотрите подпись Томас Эдисон, во-первых, его почерк, он был человеком, который стремился к перфекционизму, сделать все самым лучшим образом, благодаря этому он изобрел лампочку, потому что он не терял терпения сделать, по-моему, сделал 1000 попыток, да, для того, чтобы изобрести лампочку. То есть видно точно выверено и выписана каждая буква. Антон Чехов. Здесь есть и имя, и фамилия. Интересно, что между ними есть расстояние. То есть Антон Чехов был человеком очень талантливым, он был и врачом, и писателем. То есть видно, что одна сторона показывает, имя показывает одну его сторону, а фамилия показывает другую сторону. И между ними есть дистанция, и написано даже разным почерком. Здесь разные почерки, разные подписи Натаниэля в разные периоды жизни. Мы говорим, что в разные периоды жизни, потом как в зависимости от нашего статуса, мы тоже меняемся, меняются наши подписи. Если мы пишем, если у вас в подписи вначале стоит ваше имя, а потом фамилия, значит, вам очень важна ваша личная реализация, она важнее, чем семья. То есть вам важно, чтобы... Или семья, она позволяет вам реализовать себя. Например, Леви Хайм. У него здесь есть сначала фамилия, а потом имя. Значит, семья для него важнее. Или потому что семья очень важна, и он гордится ей. Или она доминантна. Но когда есть его имя, то это говорит о том, что он как бы реализует себя тоже. Только вначале у него семья. Дальше есть второе, это только фамилия, без имени. Фамилия не очень четко, а Коэн, не очень четко выверенная. Это иногда говорит о том, что человек не очень уверенно себя чувствует по жизни, и подпись такая очень слабая. Особенно не всегда реализует свое «я», свою личность. Третья подпись наоборот, написано «от да я», крупными буквами, да, есть «я», мне не важно, кто моя семья, неважно, кто есть я. Я хочу, чтобы меня видели, я хочу внимания, я хочу красоты яркими, крупными буквами, даже немножко по-детски. Это подпись, в общем-то, женщины. Имя. Имя Рахель. Да, есть только имя, и это имя еще обведено кругом. Это говорит о том, что она себя защищает. Да, есть такая... защиты себя, своей личности. Есть подписи, которые вообще непонятные или зачеркнутые. Да? Это человек, или он скрывает себя, или он плохо к себе относится. Он себя перечеркивает или просто не хочет показывать. И третья подпись – это действительно низкая самооценка. Человек себя написала имя и фамилию, тут же это перечеркнуло. То есть я не имею такого значения. Ни имя, ни фамилия, ни я как личность, ни моя семья для меня не имеет большого значения. Это подписи. Подпись, которая устремлена вверх, это человек духовный, интеллектуальный, который стремится, человек идеи, стремится вверх. Подпись, обращенная вниз, это говорит о том, что человек очень ищет материальной реализации, какого-то социального статуса. Здесь третья подпись, это когда человек ставит очень такую вот толстую жирную точку, говорит, что он очень практичный, он ставит точку, как говорим, он поставил... Я хочу вам показать подписи разных известных людей. Это Голда Мейер. Голда Мейер, вы знаете, она была президентом. Это очень сильная женщина. Если мы берем Голда и останется только Мейер, то это абсолютно мужской почерк. Мы говорили о том, что в каждом человеке есть мужское и женское начало. И даже в женщине это мужское начало. И она может его проявить. У нее наверняка оно было больше от рождения, она его еще больше реализовала в силу своей деятельности, да, Голды Мейера. Ей нужно было развить в себе очень сильные мужские качества. Это способность принимать решения, это иногда жесткость, категоричность. Вот мы видим это в подписи, но здесь есть и Голды, и Мейер. Да, это мужчина в женщине, очень сильная, решительная женщина. Маргарет Тэтчер, тоже женщина-президент, бывший президент Британии. У нее ее подпись, внизу ее подпись очень... Она написала все, и Маргарет Тэтчер, и личность, и фамилия, и она сама большая буква. Мне тоже явно видны, она хоть и намного мягче, чем Голда Мейер, но все равно видно такой очень краткий мужской ум. И первая буква большая, то есть я есть, я видна, я лидер, я тот, который принимает самое важное решение в стране. Сейчас я хочу с вами перейти к третьей части. Это «Я как мать». «Я как мать» – это прежде всего умение прочитать рисунки ваших детей. Вообще, если дети рисуют, поощряйте их в этом. Это развивает и помогает им выразить себя. Дети не могут писать, маленькие дети. До какого-то возраста они не могут выразить себя через письмо. Они выражают себя через рисунок. И это очень важно. Чем больше они пишут, тем больше они освобождают какой-то свой эмоциональный груз. Это единственный способ, во многом единственный способ выражения их чувств. Это очень тяжелый рисунок. Рисунок детей из концлагеря, концлагерь Тринштадт в Чехии. Вы видите, какие страшные образы на этом рисунке. Эта девочка перепугана, вокруг нее черное, на фоне черного пятна, и этот змей с ужасными лапами. Много страха, да, боли, страха, смерти, ужасов мы видим в этом рисунке. Сейчас я хочу показать просто, чтобы вы знали, это нормативные рисунки. Да, это веселые дети, это цвета, это яркие краски, это радостные лица. Я периодически буду вам показывать нормативные рисунки, чтобы вы не очень пугались. Солнце светит, выражение лиц, радость, шарики, свет. Да, это нормативные рисунки. Я думаю, что ваши дети рисуют именно такие рисунки. Это рисунок, здесь хоть много цветов. И действительно, есть краски, краски жизни. Но видите, очень много это ребенок, который нарисовал себя и нарисовал во время войны, когда были атаки. Это время войны в Персидском заливе, когда были атаки ракет. Вот как будто летящие ракеты, и он себя закрывает. Видите, много-много защит. Защит как бы на цветке, но цветок это какой-то образ его самого. Видите, все. Но с другой стороны, это выглядит не так страшно, потому что есть голубые облака, потому что есть другие цвета. Но вот эта вот защита, закругленность, это говорит о том, что ребенку очень страшно. Еще один вид защиты – это ребенок, который очень-очень боится насекомых. И посмотрите, как он рисует себя, какой ужас. Он себя округляет большим количеством каких-то кругов, да, и вообще весь вид. Он ужасно несчастный. У него все время страх вот этих насекомых, которые могут его укусить. Это рисунок разведенной семьи. Посмотрите, как мама, смотрите выражение лица мамы, это очень интересно. Мама, папа и трое детей. Рисунок нарисован мальчиком, у которого такие вот пустые глаза. Мальчик очень тяжело смотреть на реальность. Он пытается в этой реальности, в разведенной семье, сделать какой-то порядок. Есть мама, есть папа, есть мы трое детей, у нас есть тоже какая-то своя коалиция. Это помогает ему как бы понять, сделать свой собственный порядок в жизни. Рисунок тяжелый, он очень простой, потому что каждый в этом рисунке одинок. Похожий рисунок тоже, это разведенная семья, где тоже ребенок посередине, он очень хочет быть похож на маму и папу. Здесь не видно цветов, но у него рубашка цвета, как у мамы юбка, а брюки, как у папы брюки. Он хочет быть очень похож, у него как будто бы, видите, улыбка, он улыбается, но на самом деле улыбка очень напряженная. То есть это не настоящая улыбка. Все от него ждут, что ему будет хорошо, ему будет улыбаться, но ему очень одиноко. Видите, как они не просто отдельно стоят, а не каждый окружен в свой круг. И, кроме того, мама стоит очень неуверенно. Посмотрите, на каких, конечно, каблуки, но это говорит о том, что она неуверенно стоит в этом мире. Руки, которые тоже как бы не особенно что-то могут делать. У всех пустые глаза, то есть и ситуация в душевном плане в семье очень сложная. Значит, прежде всего я хочу вам рассказать сейчас, значит, видите, здесь еще раз у меня разные примеры, когда, вы видите, ну это как бы невооруженным глазом видно, что ребенку тяжело, ему не дают свободы, да, он как бы ощущает, что его связали по рукам и по ногам. Это подросток, который так себя чувствует. Или второй рисунок рядом посередине, это рисунок, видите, какие-то зачеркнутые части тела. Это дети, которые прошли какое-то сексуальное насилие. Видите, эти подчеркнутые, зачеркнутые части тела. И третий рисунок – это тоже мальчик, который прошел какое-то издевательство, физическое издевательство. Здесь тоже, видите, зачеркнут половина части тела, это тоже связано с каким-то насилием. Это дети в семье, где как будто бы все прозрачная одежда, они, собственно, уже взрослые, но явно травматический рисунок, дети пережили какую-то травму, они как будто бы прозрачная одежда, все видно, это такая регрессия. Такие одежды обычно может рисовать ребенок до 5-6 лет, то есть одежда, под которой как будто видно тело. Но когда это старше, это нарисовано детьми 7-8 лет, 9 лет. Идет такой вот регрессия, это шаг назад в развитии, когда ребенок переживает какую-то травму. И сейчас я хочу просто, чтобы, не дай бог, не оставить вас таким тяжелым впечатлением. Это рисунки хорошие, нормативные рисунки. Теперь я вам хочу рассказать немножко, как мамам, как будущим мамам, признаки, когда дети чувствуют себя очень-очень плохо и тяжело, как это можно видеть в рисунках. Ну, во-первых, это рисунок, если дети пользуются каким-то одним цветом, часто если цвета темные, черные, коричневые, если ребенку больше, чем там 4 года, то он должен уже пользоваться большим количеством цветов, только если у него есть, конечно, не в наличии. Если он застревает только на одном цвете, это говорит о том, что у него есть какое-то застревание, да, у него есть какая-то проблема. Если ребенку больше, чем 6 лет, и он рисует, или 6 лет рисует каракули, да, не рисует какие-то, он может уже рисовать настоящие, не настоящие, может рисовать уже рисунки форм, цветные, а он рисует еще каракули. Особенно если он раньше рисовал какие-то уже рисунки, подходящие к его возрасту, а потом вдруг снова начал рисовать каракуль. Это говорит о том, что он пережил, что он что-то эмоционально переживает, и он делает шаг назад к тому периоду развития, где он чувствует себя более уверенным. Когда ребенок рисует какие-то страшные чудовища, чудовища темного цвета, или они очень страшные, или зубы, нарисованный рот с зубами, это агрессия, руки большие, какие-то страшные чудовища. И опять же, ребенок может рисовать, но если у него это повторяется из рисунок в рисунок, значит, нужно обратить на это внимание. Чем больше ребенок рисует рисунков, тем больше можно понять, что у него внутри. Потому что если у него повторяется одна и та же тема, значит, что-то его беспокоит. Что еще? Значит, ребенок, который рисует очень правильные формы, или берет линейку, или берет какую-то форму, обрисовывает. Ребенок, у которого очень сильный страх сделать ошибку, или сделать что-то неправильно, ошибиться. Напряженность, большая напряженность. Затемненные части тела. Если ребенок затушевывает какие-то части тела, что-то ему не нравится. Уничтожает, да, прозрачная одежда, то, что мы с вами видели. Опять же, я ни в коем случае не хочу вас пугать, или не хочу, чтобы вы присматривались к ребенку, чтобы вы присматривались к ребенку и искали у него проблемы. Но чтобы вы были просто хорошей мамой, чтобы вы были чутки к тому, что происходит с вашим ребенком. Мне как-то после какой-то похожей лекции позвонила женщина в 7 утра, сказала: «Хана, скажите, что мне делать? Мой ребенок нарисовал нарисовал солнце прямо над головой. Это что, я такая мама?» Я говорила, что если солнце слева, значит, мама греет. Если солнце справа, значит, мама греет, но недостаточно. Если солнце над ребенком или над человеком, значит, слишком греет. И она в таком ужасе: «Неужели я такая ужасная мама? Скажите быстро». Это было 7 утра. То есть я не к тому, чтобы вы или меня, или кого-то другого будили рано и в беспокойстве, что с нашими детьми, а к тому, чтобы у каждого из нас было немножко знания о том, что происходит с нашими детьми. Они часто не могут сказать, что происходит. И быть хорошей мамой. И очень важно, я не знаю, мне не видно, сейчас осталось у нас немного времени, я хотела бы подвести итог. Мы как бы немножко, чуть-чуть коснулись ролей. Я хотела бы снова вернуть себя как-то. Сейчас. Вы меня слышите?
Мы вас слышим хорошо.
И видите тоже?
Тоже видим, да.
А, отлично. Значит, я хотела подвести итог, что каждый из нас, он живет во многих-многих измерениях. Я должна быть хорошей мамой, должна быть хорошей женой, я должна быть личностью, женщиной. Я должна реализовать все части своего «я», потому что иначе я не буду чувствовать себя гармоничным человеком. В разные времена нам нужно больше уделять внимание какой-то другой роли. Когда девушка выходит замуж, она больше должна уделить внимание «я как жена». Мы говорим, что есть первый год, когда парень с девушкой, когда муж и жена должны быть максимальное время вместе. Ее роль самая главная, ее роль сейчас «я жена». Когда рождается ребенок, и маленький ребенок, который так нуждается в маме, самая главная роль – «я мама». Ребенок подрастает, я могу немножко больше. Опять же, я при этом не оставляю роль жены, но роль мамы, она становится более доминантной. Иногда роль дочери, иногда может быть более доминантной. Когда я учусь, я воспринимаю, я вырастаю сама как личность. Я помогаю, может быть, своим родителям. Мы должны быть достаточно гибкими, гармоничными людьми, чтобы знать, в какой момент сделать какой-то из ролей более доминантный или наоборот. В какой-то из дней я могу быть самой лучшей хозяйкой, в какой-то из дней я могу быть самой лучшей женой или самой лучшей мамой. Я могу распределить свое время и силы. То, что касается я как жена, не знаю, я, может быть, не сказала каких-то важных вещей, что если у вас очень сложно делать эти слайды, не видя вас, не видя ваших рисунков, и не треугольник, круг и треугольник. Даже если они у вас не одинаковые, или они у вас женщина больше, мужчина меньше, или наоборот, или вам кажется, что это не так, как должно быть. На самом деле мы говорим, что есть разные виды пар. Есть виды пар, как один напротив другого, как соратники. У нас есть пример, это Сара и Авраам. У каждого из них у него была своя школа. У Сары были свои ученики, у Авраама были свои ученики. По уровню пророчества Сара была больше пророк, чем Авраам. Но они были как два соратника, как два друга, один напротив другого. В Двор и Барак, например, это пример мать и ребенок. То есть Двора была сильнее, чем ее муж. Но им это подходило. Это тоже другой вид пары. И третий вид пары – это Ицхак и Ривка. Ицхак был более доминантный. Ривка, она была доминантна только изнутри, она давала место Ицхаку. Поэтому у каждого из нас есть какой-то свой вид пары. И даже девушка, когда ее приходит в брак, она всегда говорит, какой я хочу видеть свою семейную жизнь. У нее есть какой-то образ или какое-то воображение ее, каким она хочет мужа. Она хочет чувствовать себя дочкой, она хочет чувствовать себя, наоборот, равной, или она хочет ощущать, что она может, что она доминирующая. Это в силу характера, воспитания, образа. У нас главное, чтобы во второй половине это подходило. То есть мы не говорим, что есть какой-то один вид пар, который должен быть, таким должен быть. Мы говорим, что есть разные виды, главное, чтобы вторая половина была с этим согласна. Я как личность, это я как женщина, я как отдельный человек. Эта часть не очень важно развивать, потому что если мы не будем удовлетворены собой, если мы не будем реализовывать какие-то части своего «я», хотя бы какие-то, если мы не будем творцом своей собственной жизни, то мы не сможем быть ни хорошей мамой, ни хорошей женой. Поэтому очень важно, мы говорили уже, это как бы в каком-то плане продолжение наших предыдущих уроков, очень важно это соединиться с собой, со своей силой, со своими знаниями, своим пониманием, со своей божественной душой. И стать цельным, полноценным человеком. Внутри этого мы обязательно найдем самую силу, которая даст нам возможность быть правильным человеком в этом мире. Да, быть хорошей матерью, хорошей женой, хорошей подругой, хорошей дочерью. Да, выполнять множество ролей и быть действительно полноценным человеком. Пожалуйста, я хотела бы ваши отзывы, ваши вопросы. Я понимаю, что вопросов должно быть очень много. К сожалению, я не знаю, ли я смогу ответить на многие из них или посмотреть ваши рисунки. Батшева, что мне нужно сделать сейчас?
Вам нужно убрать мацеги. В обычные...
Сейчас, одну секунду.
Пока Хана попытается вернуться к нам, я хочу сообщить вам, что сайт Toldot.ru приготовил для нас особенные уроки на Хануку. Я выслала в чат ссылку на расписание ханукальных уроков, и вы можете их увидеть на сайте Toldot.ru в разделе Zoom уроки. Юдит хочет задать нам
вопрос. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы.
Я подключаю Юдит.
Или я могу посмотреть ваши рисунки с большим удовольствием.
Ханука Самея, большое спасибо за ваш урок. Я с таким наслаждением слушаю все ваши уроки. И уже, ну, как бы, традиция такая, что я хочу очень сильно показать вам мой рисунок. Если пару слов сказать.
Покажите.
Вместо круга, я не расслышала, я вместо круга нарисовала квадрат и треугольник.
Беседр. Вай. Сергамур. Ну, вам очень важно, да. Ну, во-первых, вы действительно очень творческий человек. Вам важно, чтобы вы были на одном уровне. Не знаю, если вы замужем или не замужем, ваш будущий муж, чтобы вы были на одном уровне, и чтобы у вас были общие точки, но чтобы у вас было свое ваше пространство. У вас не симбиотически, у вас как каждый, чтобы у вас был близкий контакт, он вам очень важен. Но не один внутри другого.
Ага.
Благодарю. Простите, да.
Да.
Вам важно, чтобы вы были равны.
Но он немножко как бы выше у меня треугольник.
Да. Немножко выше. Немножко вы хотите, чтобы он был выше вас. Немножко. Не намного. Чтобы вы могли им гордиться, но чтобы не слишком.
Чтобы смотреть на
него. Чтобы не забывали себя.
Спасибо.
Немножко, немножко. Успехов вам, Натива.
Благодарю, большое спасибо.
Хорошо.
Спасибо. Моше хочет задать вопрос. Я подключаю ему микрофон.
Здравствуйте. Я хотела тоже спросить, а если на рисунке появляется еще третья фигура, квадрат?
Вопрос, в каком они, во-первых, наверное, вам нужен еще... Да.
Большой треугольник, квадрат и круг тоже достаточно. Внизу.
Да, видно? Ну, во-первых, треугольник большой. То есть вам важно, чтобы ваш муж, он был достаточно значимый для вас, чтобы он был большой, чтобы он решал проблемы, чтобы вы были где-то там в материальном плане, но основные вещи это на нем. Почему появляется квадрат, это интересно. Наверное, вы любите геометрические фигуры.
Возможно.
А может быть, вам казалось, что да, нужна еще какая-то геометрическая фигура. Я не знаю, надо подумать. Надо подумать. У меня никогда не было таких случаев обычно. Но может быть, вам нужен еще кто-то третий. Это ребенок или это специалист, который поможет вам сделать шалом-байт. Я не знаю, если вы жена замужем. Подумайте, да, подумайте сами. Это сами. Это пища для размышления. Я не могу вам ничего сказать. Но вам важно, чтобы ваш муж, он был больше... Да-да, пожалуйста.
Большое вам спасибо.
Подумайте, это очень простой тест, вы можете сами как-то для себя тоже посмотреть. Хорошо, давайте дальше. То есть я уже все сказала. Я все сказала, да.
Спрашивает, если рисунок получился таким образом, что появилась модель дома, то есть треугольник на квадрате.
Треугольник на квадрате. Может быть, человек хочет дом, может быть, у него его нет, я не знаю. Смотрите, это не такой очень четкий черно-белый. Здесь есть возможность вариантов, но есть символика. Символика круга и треугольника. Надо посмотреть, в каком отношении находятся друг к другу. Вполне возможно, что есть еще какие-то вещи, которые подсознательно проходит. Это может быть форма дома, это может быть разные формы еще, это может быть третий человек, который вам необходим, что вам тяжело вдвоем. И смогут быть варианты. Мне сложно сказать вам очень точно.
Спасибо. Нам задают
следующий еще
вопрос. А если круг и квадрат равны, и круг под квадратом?
Круг под квадратом. Ну, то, что мы говорили, что они должны быть равны, но вы хотите, чтобы... иногда это бывает, что женщина занимается более материальными вещами, она где-то больше внизу, а мужчина на уровне идей. Он приносит в дом идеи, она их реализует. Иногда это может быть... я должна это видеть. Иногда это может быть, я даю ему место. Я хочу, чтобы он... Мы равны, но я хочу, чтобы все видели, что он выше, чем я. Это обычно идет как бы в комплексе многих вещей. Очень сложно сказать точно. Я предлагаю вам самим поразмыслить и посмотреть. Я вам дала символику, и вы уже можете как-то с ней играть. Какое расстояние между ними, близкое или маленькое, наверху, внизу, насколько они далеки друг от друга. Главное, проверьте, как это у вашего мужа.
Спасибо большое. Здесь нас благодарят за замечательный урок. И я вижу, что наше время уже подходит к концу, так как следующий урок уже по расписанию, это будет Рав Менделеевич. Если кто-то заинтересован, вы можете подключиться, посмотреть в расписании ссылку и подключиться ровно в 9 часов на следующий урок. Также я вас приглашаю в среду на очень уникальный урок Рава Грилиуса в 9 часов. Он будет рассказывать, как он умудрился соблюдать Хануку в тюрьме за то, что он соблюдал заповеди, его посадили в тюрьму. Поэтому будем рады вас видеть в среду и также на всех остальных уроках, которые вам придутся по вкусу. Большое спасибо всем, кто были с нами. Спасибо Хане. И продолжение Ханиного курса будет по воскресеньям, как обычно, в 8 часов. На следующей неделе мы вас ждем.
Большое спасибо вам. И что у вас был хороший праздник, и что у вас было много света в вашем доме, и много радости. И чтобы вы действительно реализовывали все части, насколько возможно, своей личности, были хорошими мамами, хорошими женами, и чтобы вы чувствовали себя счастливым человеком. Всего самого-самого доброго, всего хорошего.